Господь подарил нам еще один вечер. И блаженны мы, когда собираемся, чтобы углубиться в Его Слово. И мы нуждаемся, когда Господь откроет нам по-настоящему всю картину. Потому что временами как будто бы вроде бы что-то понимаешь, и начинаешь радоваться, думаешь, ну вот сейчас откроется все, а потом раз, и приходит какое-то затмение. И как бы, как написано, не зря написано, что как сквозь тусклое стекло, да, тусклое стекло, я думаю, в те времена им было более понятнее, чем нам сейчас, потому что вообще, вы знаете, что стекла тогда не были таким большим, вернее, это было большим такое новшеством. И я и сама вообще технология изобретения стекла, она не была такая, как сейчас. Если они говорили, это как сквозь тусклое стекло, наверное, это было тусклое стекло. И он говорит, вот мы где-то смотрим, и как будто бы видим какие-то очертания, как приблизительно. И говорит, сейчас мы так видим это все. Я хочу одну вещь поделиться. Опять, я могу быть неправ, но мне такая мысль запала внутрь, я хочу с вами поделиться, будем молиться. Написано, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, да? Потому что она покорилась суете недобровольно, но она с надеждой ожидает. И я подумал, что мы не можем людям дать веру, потому что это процесс, который приходит от Слова Божьего и от того, как ты кушаешь Слово Божье, приходит вера. Открывается твой фундамент. Но что мы в состоянии дать людям, это надежду. И я думаю, что вообще наше исповедание должно быть поставлено так, что когда мы общаемся с другими людьми, чем мы можем их привлечь? В данный момент мы не можем привлечь их плодами, да? То есть, скажут, покажи мне свою жизнь. Покажи мне свои... Как твой день проходит? Как твои дела? Покажи мне свои дела, чтобы я показал тебе, чтобы я увидел твою жизнь. Мы этого сделать не можем, потому что, мы тоже находимся в этой суете, как ни крути. Но то, что у нас есть, и то, что, чем мы можем поделиться с другими людьми или в состоянии передать другим людям, даже если, будучи в суете, когда люди находятся в суете, даже когда мы находимся в суете, это то, что у нас есть надежда. И она не постыжает. И вот эта надежда, я думаю, это за то, что люди могут цепляться и хвататься. Потому что то обетование, которое Бог нам открыл, его не измерить какими-то качествами. Это такая величина просто огромнейшая. И это на то, что мы уповаем, то, на что мы поставили свою жизнь. Потому что, еще раз говорю, что смотришь, у меня знакомые есть, друзья мои, там, они уже там пастыря, и я думаю, у Миши гораздо больше друзей пастырей, которые где-то, и со стороны смотришь, там такое движение, там такая активность, такая, смотришь, прямо живет все и дышит, и все. Но самое основное, на что, где мы можем, неправильно скажу, самое основное, на что мы поставили свою ставку, у нас есть надежда на то, что это великое божественное станет плотью вот здесь. И вот эта ставка, на которую мы поставили всю свою жизнь. И тогда по-другому ты видишь все абсолютно. Я хочу сказать, что вот общаясь с другими людьми, я знаю, что вы общаетесь, я общаюсь с людьми, которые верующие, которые ходят у нас в церковь, и мы думаем, а что я могу им дать? Вот что я могу им рассказать? Я вам хочу сказать, что если у вас есть надежда, если вы поделитесь этой просто вашей надеждой, это может изменить, сделать большие изменения, сделать многие вещи. Ну, такие мои мысли были. Давайте встанем, помолимся, а потом дальше будем. Господи Боже милосердный, стоим пред Тобой сегодня и понимаем, что ничего не можем изменить, потому что мы попали в Твой процесс, Господь. Мы попали в Твою реку, Господь, в течение, Господь, которое Ты течешь, Господь. Мы находимся в этой реке, Господь. Мы покорились Тебе, Господь. Мы сказали Тебе, Господь, Ты, Господин, а мы смиряемся под Твою крепкую руку, Господь. Мы понимаем, что Твоя рука крепкая, и она приведет нас в жизнь вечную, Господь. Мы стали, Господь, на этот путь, и мы понимаем, что если мы отдались этому пути, мы ничего не сможем сделать, потому что Ты приведешь нас в жизнь вечную. Единственное, что мы говорим, Господь, еще раз и еще раз поднимаем руки, пред Тобой сдаемся Тебе со всем своим. То, что у нас есть, мы отдаемся Тебе, Господь, в Твою волю, в Твою реку, Господь. Хотим пойти, Господь, так, чтобы мы вообще плыли, Господь, этим течением, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу, работай сегодня с нами, Господь, работай с каждым человеком, Господь, кто может нас слушает, кто смотрит. Самое главное, Господь, чтобы эта река, Господь, унесла, Господь, нас и привезла нас в жизнь, Господь, Твою вечную, Господь. Будь благословен за все и прославлен. Слава Тебе. Аминь. Можете садиться. В прошлый раз мы говорили о вере немножко, говорили о искушениях, об испытаниях и говорили о том, что иногда наши временные страдания, женщина, когда мучается, когда готова родить, для нее кажется, ну, я как бы могу только представить, это теоретически. Но по свидетельствам тех, которые это имели, могу сказать, что женщина переживает огромные боли, когда это случается. Особенно, когда это было у нас там, в Советском Союзе бывшем. Там уколы никакие не ставили, никакие обезболивающие особо делали, и люди переживали, ну, как оно Богом заложено, натурально, эти боли, и об этих болях и пишет Библия. Но когда женщина рожает, она уже от радости, которую она переживает, она уже не чувствует этих болей, потому что жизнь пришла. И мы поначалу чувствуем приходя через какие-то моменты, чувствуем боль, и нам кажется, ну вот, аж дышать не могу, так больно, так тяжело. Но когда придет радость настоящая, свыше, то мы посмотрим назад и будем улыбаться и смеяться. Думаю, как? Так что, вот такие дела. Хорошо. Давайте мы, если у вас есть по прошлому то, что мы говорили, если у вас есть какие-то рассуждения, потому что мы вернемся опять вместе с пастором, вернемся опять к теме откровения, но если у вас есть что сказать по тому, о чем мы говорили последние два собрания, можете это сделать или дополнить, или сказать что-то. Нет никаких мыслей ни у кого. Ну, тогда возвращаемся опять к книге Откровения. Я думаю, что мы еще потом не раз пройдемся, в общем, чтобы закрепить материал. Ну, начнем с 13 главы, потому что мы остановились, мы прошли не стихи, вернулись, прошли, вернулись. Я, наверное, опять начну с первого стиха, и мы пойдем дальше и порассуждаем вместе. Еще раз хочу повториться, у меня лично нет откровения, у меня есть просто мысли, какие-то есть догадки, то, что я услышал, то, что мне понравилось. Поэтому, как бы, если у вас есть мнение какое-то или просто мысль, то есть, как говорится, you're not a stranger, все мы здесь вместе в одной лодке. И если мы чуть-чуть неправильно где-то понимаем, это ничего страшного нет, потому что главное, чтобы мы хотели понять, там Господь откроет. Значит, с первого стиха 13 главы будем читать. Я не знаю, стоит всю главу читать или дойдем до какого-то абзаца? Хорошо. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверзан уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уакца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Хорошо, значит, ну, в первую очередь, я не знаю, я буду рассуждать, я и дальше вы подключайтесь, потому что я говорю, я могу, чисто рассуждаю. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Ну,
Леш, тут, извиняюсь, маленькая поправка, да. Потому что вот этот первый стих в греческом Евангелии, он последний стих 12 главы. И он звучит вообще не так. Там написано, и стал он посреди песка морского, и на этом заканчивается. И речь идет о дьяволе, что он погнался за женой, конце 12 главы и там пустил из пасти воду, ну, земля поглотила, и последний стих: и стал он на берегу морском, на песке.
Тогда мы спорить не буду. Опустим это первое полпредложение. Ну, давайте дальше. «И увидел я выходящего из моря». Это может эту главу, да, получается, следующая мысль. Ну, да, раньше глав вообще не было. Просто, может быть, знаки препинания получились, мысль.
Это уже Иоанн пишет.
Да. «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. Ну, я думаю, что вопрос выходящего из моря, я думаю, это говорится, что это будет, как мы говорили, море — это народы, наверное, будет просто личность, которая именно будет выходить из народа, то есть из, ну скажем, из общества. То есть это будет, это мы говорим сейчас об Антихристе, правильно? Это, то есть это будет, это опять же, я думаю, что вот эта связь с народом или связь с людьми, она будет очень прослеживаться, потому что дальше, если читать, то все ему поклонились. Это не потому, что как у нас там принято, там, что его там будут кланяться, там они будут поклоняться. Я думаю, это будет подчинение и полная власть, повиновение тому, что будет. Я думаю, что это будет не, ну, не так, как там гестапо, там будут все, ну давайте все кланяйтесь там. Это будет самовыражение любви и покорности, как он будет любимец, скорее всего, опять же, я говорю за то, чтобы это будет любимец и вот такой общественный деятель, который сможет все это, и люди будут поклоняться ему, вся земля, то есть, и они будут все говорить, кто может вообще быть похожим на него. И я думаю, что даже вопрос, когда он будет говорить гордо и богохульно, я думаю, это тоже момент, когда это будет говориться красиво и правильно, но, как мы раньше говорили, что если сместить немного фокус на какой-то градус, можно божественными словами Бога оскорблять и унижать, эти, используя самые хорошие выражения. Не то, что он будет там обзываться или там матюками на Бога, это будет гордо и богохульно в плане том, что он будет, как понимаете, ну вот я сейчас переведу, а потом дальше мы вместе порассуждаем. Вот когда написано, что живущие по плоти Богу угодить не могут, да, или плотские помышления — суть вражда против Бога. И она как бы, в церковь занесли плотское помышление, плотская какая-то, и его может так предоставить, чтобы там, ну, там Евангелие процветания, да, что Бог там сказал, что ты хочешь быть, вернее, что ты должен быть там, вот ты сын царя, почему тебе не принять привилегии твоего папы царя, почему бы тебе не взять, ну, там, все атрибуты, которые есть у царя, и не приклеить их к себе, почему там тебе не сделать там запонки на рубашке там из бриллиантов, ну, ты же сын царя, ну, как бы, я говорю за такие, ну, всякие, ну, оно вроде смешно и плакать хочется, но я в общем говорю, да, и как будто это все прикрывается Богом. И я говорю это как бы с той целью, что я думаю, что эта личность, она будет очень приятная личность, очень такая, которая притягивает к себе людей, и это будет популяризироваться по всей земле, что-то очень, как очень что-то хорошее. И я думаю почему-то, что именно будет вот так. Ну, Миш, что ты скажешь?
Ну, если ты позволишь, я, наверное, все-таки пройдусь по этим, по всем стихам.
Ну, давай.
Чуть-чуть.
А есть у нас, не высвечивается у нас? Нет?
Ну, во-первых, сатана стал посреди песка морского. Все-таки это ассоциация, что вот он стал посреди народов, посреди, ну, племени человеческого, как Бог говорил Аврааму, что у тебя будет потомство, как песка морского, да, множество. Вот он стал посреди этих всех людей, и он как дух, он не может напрямую как бы контактировать с людьми. И он по каким-то причинам не захотел брать плоть. Он так и остался духом, по всей видимости. Почему он передал всю власть Антихристу? Потому что Антихрист явно воплотился в человечество. Потому что дух Антихриста – это личность, которая уже кто знает сколько работает на земле. И она – это личность, так же, как Иисус Христос. Он же не личность тела, тело просто квартира. Он, как дух, зашел в квартиру, жил в квартире, и он мог коммуникировать с людьми. Точно так же Антихрист, он принимает физическую форму, он заходит в тело, и он выходит из моря в том плане, что он на протяжении всего этого времени он в человечестве, он работает в людях, набирается не только опыта, а
качество
поднимает все это время, начиная с начала церкви. Вот. И он, значит, когда воплощается, вот смотри, сатана, он тоже имеет 7 голов и 10 рогов. Ну, мы понимаем, что роги даны для того, чтобы бодать, чтобы ими наступать. Да? Голова в данном случае это то, как думает, видит. И Писание говорит, что 7 гор, вернее, 7 голов – это 7 гор. И так же само 7 голов – это 7 царей. И если мы говорим за рога, это тоже 10 царей. И 7 голов – это 10 царей, то есть 7 царей и 7 гор, и роги тоже 10 царей. То есть вот люди ищут, допустим, какой на земле город, который стоит на 7 холмах, типа, чтобы узнать, кто такой Вавилон. На самом деле это совсем не физические горы, это духовные высоты, ну, которые есть стратегия сатаны, и которую он вот. Если брать самого сатану, да, у него венцы на 7 головах, а у Антихриста на 7 рогах, на 10 рогах. То есть сатана разрабатывал все это время стратегию на последнее время. И он передал Антихристу, чтобы Антихрист мог это бодать уже, ну, как бы победно, потому что он действительно войдет войной против святых и одолеет их, потому что он соберет, сформулирует это все, соберет так, что не хватит никаких аргументов против него, потому что он действительно по крупицам собирал, вот Антихрист, подходы к христианам, с самого начала подыскивал и разрабатывал и применял на практике и с поколения в поколение все это перепроверял, чтобы в последнее время ему, когда он уже получит власть вести эту войну, чтобы он одолел все-таки святых. Вот. И все вот эти его семь голов, которые у него есть, они как бы разработаны сатаной, ну вот это искусство обольщения, искусство лжи такой, знаешь, что люди ж все-таки поверят, и вся земля поклонится ему. Все, короче, он заберет, нейтральных не останется, всех тех, у которых имена не записаны в книге жизни, он их все-таки захватит под свою власть, потому что, ну, как бы, зная, что ему мало остается времени, вот он, понимая, что это последнее, что он может сделать, он, конечно, кинет туда все свои наработки, все свои возможности. И вот этот зверь, понимаешь, вот в книге пророка Даниила написано, что там было четыре зверя. Один страшный невозможно даже описать, и три там, значит, барс, медведь и лев. И все эти три зверя присутствуют в этом звере, но только, ну, как бы частями. Там ноги медведя, голова льва, там туловище барса и так далее. То есть, вот были цари на земле, которые ставились, ну, Бог разрешал это делать, но их ставил дьявол для того, чтобы вот нарабатывать, допустим, львиное, нарабатывать медвежье, нарабатывать барсовское, и чтобы, ну, потом в конце времен это все собрать в одно, чтобы все то, что как бы и в гены засадили, и как бы наука вся, которая у дьявола была, чтобы все это собрать в одной личности и все-таки сделать такой переворот, что христианство просто, ну, вышибет.
Как говорил, например, я тоже раньше говорил, что вся система мира, она выражена вот в тех культурах, которые мы говорим, да, вот те царства, которые там ассирийское, греческое, вавилонское, там, или персидское, римское. Каждое из этих царств, оно имело свои сильные стороны. Я уже говорил, там вот, хоть вы, может, посмеетесь, но это тоже влияние огромное. Скажем, Греция, у них была философия, у них была литература, у них был спорт. Это было на высшем уровне связано, да. Там римляне, они были, там политики очень сильные, там, или там стратегии очень сильные, там связано с армией. То есть брать, например, скажем, вот персидское, это было вот роскошество, это было богатство, это было вот этот. Я думаю, что каждое, я не знаю, я чисто рассуждаю, но я думаю, что не зря выражено, то есть мы, много было разных царств. Было там, там и монгольское, и всякое, но именно Библия ударение делает на эти царства, на эти пять царств, потому что у них выражение развития того, что есть сейчас в мире, очень сильно было развито вот через эти пять царств, которые указаны в Библии. Я почему думаю, что это взаимосвязано с тем, какова сейчас является наша мировая система, это то, что было заложено или вытащено с тех корней, которые именно присутствовали в тех царствах.
Тут, да, вот это очень важно, то, что ты говоришь, как бы с физической стороны. Но возьми, вот, допустим, Гитлера, к примеру, да, он как-то мог влиять на немцев так, что христиане, христианские церкви полностью его поддерживали, когда он говорил, что надо убивать евреев. Это же история. И, то есть, понимаешь, вот, или возьми, допустим, советскую власть. Она загнала в наши гены столько вещей, которые еще, может быть, 10 поколений пройдет, пока это все выветрится из... Страх там, допустим... Там...
Далеко можно не идти. Посмотри, сейчас случилось на Украине вот такая, ну, то, что сейчас происходит на Украине, да, вот, и смотришь сейчас, какое огромное количество верующих просто лбами бьются, и вот, как бы, получается, даже мы понимаем прекрасно то, что вот, и это не просто мы не говорим верующих, скажем, там, православных или там католиков, а именно наши там пятидесятники, баптисты, и настолько сейчас враждебно, ну, такие отношения, или такая, ну, погода сейчас такая, и в церквях, это не просто, вот, или в группах люди собираются дома, они об этом рассуждают, это ненависть, это я говорю, я просто был в таком шоке, потому что я там, клиент позвонил одному человеку, я говорю с ним там на русском языке, а он с Украины. И он мне говорит так явно, говорит, я на вражеском языке говорить не, даже не буду говорить вслух, как бы, с тобой, как бы, на русском языке. Там пришлось на ломаном украинском с ним разговаривать. А, насколько я это украинский, говорит, с Украины, а в Америке его выучил. А, но я, ну, это, как бы, оно и смешно, и плакать хочется, потому что вот, как ты говоришь, да, каким-то образом вот сделал такое дело. Мы сейчас не будем говорить, что произошло, вы все его прекрасно знаете. Но опять же, и вовлечена уже церковь, и вовлечены уже верующие люди, и уже полностью дисбаланс везде из-за таких просто, ну, то, что происходит в этом мире. А, я уверен, что если это все эскалировать, эту всю ситуацию, то через 5 лет будут призыв делать по церквям, делать мобилизацию по церквям, собирать и вести всех на войну, как с одной стороны, так и с другой стороны. Ну, я утрирую, но в принципе это очень, мы недалеко от этого. Правильно? Потому что это существует сейчас.
Ну да, пастор вот этот Саша со Смелы, который приезжал часто к нам, он меня спросил, говорит, после того, когда мы ему собрали деньги, он меня спросил, ты знаешь, где можно тепловизор купить? Я ему говорю, Саша, какие тепловизоры? О чем ты речь ведешь? Это же ведь, ну, средство для обнаружения человеческой, ну, тела, когда оно теплое. Живое, да, когда оно дает это самое. И они же поэтому вычисляют, и снайперы потом лупят. Вот я хочу в армию, значит, чтобы тепловизоров набрать. Я говорю, так ты участвуешь в убийстве. И он не включается даже.
Ну, да, и сейчас давай об этом не будем говорить, потому что, я говорю, тут темный лес в этом вопросе. Ладно, давай продолжай. Сори, я тебя перебил.
Ну, вот это есть просто такие действия сатаны на протяжении всего этого времени. Ставит человека, который способен загнать в гены людей какие-то определенные качества. Вот, медвежьи там, вот, допустим, там, я не знаю, царь Вавилонский, сколько там издевательств над людьми, да, и вот страх, допустим, да, и он засел, и он же потом, эта суетная жизнь передается детям и так дальше. То есть вот эти все наработки, они долго дьяволом и антихристом прорабатывались для того, чтобы в это последнее время, ну, никто не смог устоять. Как говорит Писание, если бы те дни не сократились, ну, вообще никакого спасения нету, потому что это очень большая сила, даже если они все, они же остановят это Евангелие Царства и войну эту со святыми, они выиграют, просто закроется все.
Может, у вас есть что сказать?
Ну, я вот просто хотел бы, чтобы вот этот образ этого зверя был понятен, что это головы, и это рога, и это все предназначено для того, чтобы всех людей, которых не будет в книге жизни, просто забрать дьяволу, и так вот закончится жизнь на земле.
Пожалуйста, есть? Или вы больше намерены слушать сегодня? Ну, давайте, наверное, дальше пойдем тогда. Давай, Миша, дальше продолжай. Насчет имен богохульных.
А насчет имен богохульных, это тоже, заметь, что это на головах Антихриста. На высот, вот то, что он сделал высоким, вот там они как раз и есть, эти имена богохульные. Даже, ну, когда человек говорит, что главное для христианина, и человек говорит, главное спасение, да? Это тоже имя богохульное. Как ни странно, это звучит. Потому что если главное спасение, то это выгода, это, ну, мои интересы, не интересы Бога. Потому что главное — это взаимная любовь одного к другому, да? А все остальное уже прилагается. Или, скажем, главное — это Царствие Божие. Ну, естественно, оно на любви зиждется, да? И вот такие вот вопросы, они никогда не кажутся людям, что это имена богохульные. Но это имена богохульные. Вот это внушается из собрания в собрание, что вот что главное. Главное, что он меня любит, и главное, что он мне даст спасение, и мои дети в ковчеге, и все. Остальные пусть нечестивцы.
Написано, что он приходит вот под видом ангела света, да? Вот, это вид ангела света, только человек, который разбирается, он может определять определение, ангел света или это не ангел света. Для всех других это будет ангел света. Это будет просто восхищение. И он под этим видом приходит. Он не приходит с рогами и с хвостом, и с трезубцем этим. Он приходит реально под видом ангела света. И я думаю, что вот это нужно, ну, как бы для войны нужно понимать это все.
Вот это, Леша, что во второй главе Откровения, в третьей главе Откровения, там вот все вот эти горы пакостные, все они там, они такие незаметные. Ну, даже вот, допустим, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами.
Иудеями.
Не, да? Таковы. Это такая великая гора, на которой, ну, держатся миллионы христиан, что есть те, которые николаиты, и есть те, которые прихожане. И, как говорится, наше дело — идти за пастырем. На самом деле, ведь это и есть, ну, как говорится, то богохульство, на котором эта гора, вот на ней прямо
и,
вот
это написано. И написано, что он говорит, что они иудеи, да, они не таковы.
Да, то есть, иудеи — это тоже.
То есть особенные, отделенные Богом, а они вообще не то.
Уже не говоря за любовь, не говоря за три вот эти, ведь николаитство и валаамщина и изавельщина — это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Три столпа: деньги, власть и удовольствие, что касается женщины. Да, и вот даже многие там сейчас современные проповедники говорят, что три вещи надо помазанным бояться: деньги, слава и женщины, что вот что губит типа там Божьих помазанников. На самом деле не губит, а давно общество как бы всосало в себя эти высоты, я имею в виду христианское общество, и даже никто не замечает, что это все делается ради денег, ради славы, ради власти, ради женщин.
Хорошо. Хорошо. Неужели вы никто ничего не хочет сказать? Ну, я знаю, что вы все хотите что-то сказать, но я имею в виду, потому что пастор говорит. Ничего нет ни у кого? Ваня, у тебя ничего нет? Ну, я когда, знаешь, мне так раз по курсу смотрю прямо и тебя вижу.
Я полезно говорю, то...
Я думаю, мне лично очень нравится. Я не знаю, как вам.
Если нравится людям, то я могу говорить и говорить.
Не, ну и видишь, я хотел бы все равно, чтобы люди как бы со своей стороны, чтобы не получился монолог. Или такой диалог, чтобы хотя бы ну, дискуссия была какая-то. Если, ну, не то, что обычно говорить, но я думаю, если какие-то вопросы есть, если интересно, спрашивайте. Или если какое-то мнение есть. Нет? Ну ладно, давайте. Да. Давай дальше.
Что касается 10 рогов, вот этих, то это не просто 10 заповедей он бодает. Это он бодает все христианские
основы.
Основы, да. Он подбирается ко всем ключевым. Вот все-таки 10 заповедей. Вот сейчас модно говорить, что закон, да закон, никто не может исполнить. Закон никто не может исполнить со стороны плоти. Но со стороны духа он становится законом свободы. И если человек в этом пребудет, то он не будет просто забывчивым, он будет исполнителем дела, исполнителем этого закона. То есть... Основания 10 заповедей, они стоят. И основные атаки сатаны направлены на то, чтобы вот эти основания, значит, как-то размывать, чтобы человек не видел, допустим, все физические благословения связаны с заповедью «почитай отца и мать», да? Все, и долголетие на земле, и будет тебе благо, то есть как бы все там, и здоровье, и относительные там возможности, сколько Бог кому уделил, и все, размой эту заповедь, и все, человек будет страдать, неудобно носимые бремена носить, и сам не знать, как выбраться из этого.
Хорошо, насчет третьего стиха. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал глаз зверю». Насчет раны смертельной.
Во-первых, надо сказать, что вот следующий стих, что дивилась вся земля, она дивилась именно от того, что голова была смертельно ранена, то есть она была практически мертва. То есть она не была мертва, там написано «как бы смертельная рана». То есть она смотрелась как мертвая.
Непоправимая.
Голова. Да. Даже не то, что непоправимая, что она конкретно мертвая уже. И когда она исцелилась, эта голова, значит, вся земля начала, ну, серьезно к этому относиться, что что-то тут действительно, ну, такое важное, большое. В данном случае я уверен, что это лично мое откровение, и я знаю, что это так, ну, понравится она, не понравится, я не знаю. Но в мусульманском мире есть очень твердое такое исповедание, что Христос придет на землю опять. Они его, ну, как бы исповедуют как пророка Божьего, и что он пришел от Бога и опять придет от Бога. И они исповедуют, что мусульманство потеряет всякую силу, когда Христос придет. И правда, они не говорят, что оно снова восстановится, но они говорят, что мусульманство как религия пропадет, когда Христос снова появится на земле. И это так на самом деле будет. Это голова такая, знаешь, религиозная высота, религиозная дурь. Ведь там же миллионы людей, которые искренне верят. У меня вот лично на работе есть мусульманин, который, я не знаю, по-моему, 6 раз в день он молится. Он, значит, коврик он с собой возит в траке, и он, у него там компас, он знает, где восток. И он, хоп, остановился, время пришло, он останавливается, и 5-ю точку вверх, и пошел завывать. И так 6 раз в день, в пятницу, чтобы ему сказали работать, да какой там, он умрет, не будет работать. И вот он, значит, месяц Рамадан, им нельзя, у них пост, значит. И у него буквально губы потресканные, уже когда вечер, ну как, у них целый день до вечера не есть, не пить ничего нельзя. И уже вечер, он каждые 2 минуты только на часы смотрит, когда уже, ну, у них с заходом солнца, значит, и они там знают на календаре, в какое время уже солнце, значит, село, и тогда они, у них уже все готово, там вода, потому что за день это очень тяжелое, просто возьми их женщин, как они ходят, как они одеваются, то нашим христианкам, и не снилось даже такого, как говорится, таких строгостей. Вот. И это миллионы-миллионы людей, которые за своего Аллаха перегрызут тебе горло безо всякого...
Сотни миллионов людей.
Да. И вот это вот все движение, оно начнет рушиться... Когда Евангелие Царства начнет проповедоваться, оно просто, ну, развалится, как карточные домики. Но когда в чем сила его антихриста? В том, что когда он выйдет, когда исцелится эта голова, он эту религию восстановит опять в считанные там дни, недели. И то Евангелие Царства затушит полностью. Из-за этого вся земля будет удивляться, из-за этого все люди будут считать, что вот это действительно, ну, настоящая вера, потому что это же не только антихрист, ему на помощь еще придет лжепророк. А у него, у лжепророка, вот там ниже мы будем читать, у него 2 таких рожки. То есть он будет говорить мягко, стелить будет красиво, так все там, ну, как бы сказать, толерантно, демократично, но он будет все слова антихриста повторять, но вкладывать в них такую, ну, как бы современный такой, там, всякие такие заморочки, чтобы люди, ну, все-таки, мало того, что он великие чудеса явит, и вот его сам голос, сама речь, все мягко, красиво, и таким образом они всю землю снова опять захватят.
Хорошо. Есть какие-то еще вопросы? Дальше пойдем. Что-то вы сегодня такие молчаливые.
Но если кто не согласен, вы можете говорить об этом. Ну, но это чисто вот я имею такие откровения, хотя знаете как.
Хорошо. и поклониться, и дано ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного создания мира.
Видишь, полностью всех захватит.
Ну, как бы я не знаю, я как бы то, что ты говоришь, оно мне как бы, ну, кажется логичным. Я как бы, у меня личного откровения нет, но мне кажется, что в этом есть смысл об этом рассуждать. 9 стих. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом.
Этот стих тоже неправильно переведен в нашей Библии. Его смысл, вот если в греческом смотришь, смысл его, что кому суждено умереть от меча, тот умрет от меча, кому суждено идти в плен, пойдет в плен. То есть имеется в виду, что, ну, как бы, когда все поклонятся ему, а не поклонятся те, которые в книге жизни, то вот их кого будут убивать, кого в плен, кого что.
Угу. Ну что, у вас есть еще какие-то вопросы по Антихристу? Если бы мы были в церкви, любой другой церкви, тут бы сейчас бы лез рук. Так, или вам все понятно?
Он очень много работает, и он только в церкви работает, и у него очень много опыта. И вот просто поверьте, что мы еще очень многих вещей, которые Антихрист засадил в наши сердца, не видим и не понимаем. Только когда слава Божия придет, это все откроется. Сколько вот искривлений, сколько, ну, лжи на Бога он в наших сердцах посеял. Это во всем. Даже вот эти молитвы, постоянные просьбы человека, которые свидетельствуют о том, что по большому счету человек не верит в то, что он просит, и в то, что ему ответят. Но это долго объяснять я не буду. Тут это...
Угу. Хорошо, давайте дальше пойдем. Если нет больше никаких вопросов, пойдем на следующего зверя. 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. То есть это второй зверь, который выходит. Это мы понимаем, что это лжепророк, правильно? И именно лжепророк будет иметь число этого зверя. Так же ведь число? Это не антихрист будет иметь число?
Ну, он не будет иметь, он просто будет его печатать людям.
Ну, есть число зверя, то есть число именно этого зверя, правильно?
Ну, антихриста.
Здесь не написано, какого зверя.
Ну, он работает на антихриста, Леша.
Ну, ладно, но это уже сейчас не...
Смотри, как здесь получается, что первый зверь выходит из моря. То есть он, вот этот весь опыт, который он набрал в человечестве, да, ну, из народа, вот он вышел оттуда, где он работал, да. А второй, вот этот же пророк, он выходит из земли. И в данном случае речь идет о преисподней, из не...
Не до земли.
И не просто, там, скажем, ну, из плоти, там, из плотской какой-то жизни, да. Имеется в виду, что это, опять же, таки ангел бездны, который вообще... вот не отправляй нас в бездну, да, пошли на стадо свиное, говорит о том, что в бездне им сильно некомфортно, их там держат в тюрьме, и, ну, как бы, когда его оттуда выпускают, то он злее атомной войны, он рвет и метает, чтобы, ну, как бы, как можно больше зла, потому что бездна его там, как бы, он там содержится в каком-то неприятном этом самом. Так вот, этот успеет очень много. Тот опыт набрался, антихрист, и знает, как работать против Божьего народа, а этот... ну, просто ожесточенный раз, очень хитрый, очень тонкий, очень мягко стелит, только там жестко спать, но он в основном работает обольщать, чьи имена не вписаны в книгу жизни. А антихрист, он работает больше на верующих людей.
Угу. Есть у вас еще вопросы или нет?
У меня вопрос на последние стихи. Вот ну и никому не на 18 вот стих, да? Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Вот здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, да? И тут же объясняется его число 666. Вот этот смысл, как его соединить и как этот вычислить, что имеется вот это вот 666. Может быть, я вот это вот не могу понять, потому что здесь как бы и ум должен быть, и задается то, что говорится о том, что ты его должен вычислить, если ты имеешь ум. И тут же и ответ сразу. Немножко.
Вот я, допустим, опять же говорю чисто откровение. Можно с ним не соглашаться, но для меня оно очень разумно звучит. Я считаю, что мне Господь это открыл. Число человеческое – это Бог сотворил человека в шестой день. Правильно? Это человеческое число, потому что в это, ну, как бы это человека день. Значит, если на всех трех уровнях – дух, душа и тело – поставить шестерку, это значит, в покой никогда не войдешь. Вот ты доходишь первый день, второй день, третий день, четвертый, там, пятый, шестой, и опять начинаешь с первого. Ну, я образно просто говорю. То есть у человека нет возможности войти в Божье число. То есть в тот покой, который Бог как бы предназначил человеку, что он должен, цикл у него закрыться на седьмом дне. И об этом много можно говорить, но я глубоко верю, что речь идет о печати, которую не... Конечно, там будут участвовать технологии. Нет никакого сомнения, что сатана применит и искусственный интеллект, и чипование всякие, и покупать, продавать. Это тоже физический мир, хотя он может быть двойственным, потому что покупать и продавать, там, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Да, бесплатно, бесплатно, но купить, то есть какую-то определенную, что-то ты должен бартер вложить, чтобы Бог тебе мог это продать, как бы, это тоже присутствует. То, как бы, когда он победит святых, то они не смогут покупать и продавать, ничего в духовном плане тоже. Но я уверен, что это и физический мир тоже, что он будет издеваться над ними, там, им, у них будут трудности с приобретением там пищи, одежды и всего прочего.
Я не знаю, видишь, я как бы мог бы с тобой согласиться, но с одной стороны, с другой стороны, не, число не является 666, а именно 666. То есть, это говорит, ну, 600, 60 и еще 6.
Ну, во-первых, это спорный вопрос, потому что...
Ну, в греческом тоже стоит 600, и потом 60, и потом 6.
Да, но дело в том, что многие, вот я специально интересовался этим вопросом, многие теологи говорят, что это возможно три шестерки, просто три шестерки. И, конечно же, когда три шестерки ты видишь, ты читаешь как 666, да? Но на самом деле, как бы, типа в оригинале имел смысл такой, что это число человеческое 666, и естественно, но... это просто блокировка духа, души и тела. Блокировка, что никогда на всех трех этих уровнях человек не может прийти в покой Божий. Видишь, как говорит Писание, пока остается обетование войти в покой Божий, значит, берегитесь, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. То есть опоздал, все, для тебя все закрылось. То здесь получается, что когда начнет сатана ставить, лжепророк ставить эти печати, да, это значит, что уже произошел суд. То есть уже все, что мог Бог, сделал, и эти люди все-таки не смогли, никакие вот эти скорби, никакие эти чаши, никакие знамения, ни Евангелие Царства на них ничего не могло повлиять. И уже когда они получают эти печати, это уже все, как бы, им уже... Этим людям нету никакой возможности, то есть на них истрачены все силы благодати, но они так и не захотели принять любви истины для своего спасения.
Есть у вас какие-то мысли по этому? По-моему, это самая любимая тема некоторых людей, наверное, это не касается наших людей.
Интересно, что все вот эти люди, которые запасаются в магазинах, они все исповедуют, что церковь заберется до великой скорби. Но почему-то гребут, хотят с антихристом.
На Бога надеяться, наверное, говорят, ты сам не плашай, знаешь. И так они вот на Бога надеются, а думают, а вось.
Оно ж смешно. Покупают уже просроченные продукты из-под полы, как ну, в Советском Союзе. Все это там пакуют себя где-то там в подвалах. Потом уже совсем они портятся, эти продукты. Они их поедают. Потом новые завозят. И таким образом постоянно живут на испорченных продуктах. Питаются вообще непонятно чем.
То есть, а потом насчет продажи, покупки. То есть, есть три варианта, в которых нельзя будет делать. Это нельзя, у кого есть начертание. Второе, это имя зверя. И третье, число имени его. И именно написано число его имени. А в чем заключается его имя? Почему написано число его имени?
Ну, коль он же пророк, да, то число его имени я не знаю. Ну, есть у него, наверное, какие-то имена у этого же пророка. Там чудотворец, там всякие там разные, наверное, будут у него.
Интересно, что ну, это я как бы внесу. Многие придерживаются, ну, особенно вот христиане, придерживаются такого мнения, что у Папы Римского на его троне написано слово латин, да? И если взять эти цифры, ну, вы знаете, что